Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 26 лістапада.
Демографічная катастрофа ў Беларусі, ці ёсць сценарый, каб яе спыніць.
Не надо полагацца на ідзейных беларусаў, которые говорят сегодня, что они приедут.
Ці будзе Ватыкан змагацца за вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў?
Людзі казалі, што вельмі непрыемна назіраць за тым, як прадстаўнік Рымска-каталіцкай царквы настолькі лісліва размаўляе з дыктатарам.
Заробкі растуць, а ВУП не. Што будзе далей?
Да, безусловна, тут зависіць все ад рэгіёна, ад канкрэтнага населенага пункта.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Беларусь у топе еўрапейскіх краін самай нізкай нараджальнасцю. Як тлумачыць эканаміст Леў Львоўскі, у сярэднім у Еўропе нараджальнасць складае прыкладна 1,5 дзіцяці на жанчыну. У Беларусі 1,6, і гэты паказчык хутка зніжаецца.
Сваю ролю ў пытанні граюць таксама тэмпы старэння насельніцтва, а таксама эміграцыя і турмы. Праз масавыя пасадкі, кажа Львоўскі, улічваючы бягучыя лічбы, Беларусь губляе прыкладна 828 дзяцей. То бок яны б нарадзіліся, калі б іх бацькоў не затрымалі за палітыку.
Гэта нямала, калі ўзгадаць, што ў 24 годзе ў нашай краіне нарадзілася ўсяго 56 тысяч дзяцей, кажа эканаміст.
Дык ці ёсць сценарыі, як спыніць демаграфічную катастрофу? Пра гэта ў праграме «Беларусь 2030» журналістка Вольга Лойка запыталася ў паліталагіні Лесі Руднік.
Еще один вызов, который сложно обойти, который очевиден и который будет в любом случае, вне зависимости от того, кто будет у власти в Беларуси, это демографический, падение рождаемости, старение населения, продолжение миграции. Есть возможность как-то остановить этот процесс даже при более или менее позитивном сценарии политическом?
Хотела сказать сейчас другу, можно позвонить Львовскому, но на самом деле... Я думаю, что я могу на этот вопрос ответить частично, да, с точки зрения, опять же, каких-то политических решений, через которые можно было бы на это отвечать. Думаю, что важно, во-первых, сказать, что контекст мировой такой, что так происходит во всем мире.
Да.
С этим борются самые богатые страны, самые успешные страны. Ситуация реально патовая для многих. Заключается она, объясняется, точнее, она очень многими факторами, в которые нужно глубоко заходить, да, чтобы понять, в чем, собственно, корень белорусской демографической проблемы. Только ли это экономика? Только ли это, не знаю, эмансипация женщин, которая дает им больше свободы для того, чтобы выбирать не работать на двух работах, а работать на одной работе, и, например, не рожать детей. Это экология, это что угодно. Да? То есть есть куча факторов, и нужно докопаться до зерна проблемы, которая есть в белорусском кейсе. Скорее всего, это множество факторов. Что касается конкретного фактора, который вряд ли присутствует в других странах, и который мне кажется, можно решать, это иммиграция, да, очевидно. Очевидно, огромное количество людей уехало. Уехали, мы слышали разные оценки, от 500 000 до 1 000 000. Я думаю, что реально, если подумать еще про людей, которые уезжали до 2020 года, которые как раз-таки ехали как молодые иммигранты, которые хотели сделать свою жизнь за границей, да, в поиске как бы лучших экономических условий, там рожали своих детей, там их воспитывали. Вот если немножечко посмотреть пошире, да, на этот концепт диаспоры, не самая новая волна диаспоры и не самая старая, да, а вот свеженькие, там, после 15-го года, после 10-го года, кто уезжал, я думаю, что наберется очень много людей. Давайте, ну, оценок как бы не могу дать, не знаю цифры точные, но в любом случае это большой пласт населения, который поехал за лучшей жизнью, либо который убегал от худшей жизни, да, но в любом случае есть шанс, что из этих людей желание возвращаться будет у какой-то части. По разным оценкам были и опросы среди демократических белорусов, ну, у кого продемократические позиции в диаспоре, и там Павел Либер делал опрос, разные разные, да, то есть были такие и социологические, и активистские опросы, ну, разные цифры звучали, там 30-40% готовы возвращаться, но это не 90, это не 50 даже, да.
Чем есть... дольше они остаются здесь, естественно, тем больше они обрастают обязательствами, абсолютно, имуществом, возможностями.
Абсолютно. И тут как бы вопрос, насколько идейными окажутся те белорусы, которым предложат вернуться назад. Я думаю, им даже предлагать не надо. Просто окно открыть, да, границу просто открыть и более-менее адекватные условия. И часть поедет.
Слушай, ну, знаешь, допустим, там, я понимаю, что грустные журналисты побредут просто потому, что их работа там находится. Но, допустим, медик, подтвердивший диплом в Польше или в Германии, ну, с ним надо будет, его надо прям будет, я не знаю,
так вот, я к этому как раз таки и веду, да, что вот ты задаешь вопрос, как решать демографический кризис будет. И вот один из ответов, да, это то, что не надо полагаться на идейных белорусов, которые говорят сегодня, что они приедут. Потому что, во-первых, ситуация может немножко поменяться, и, опять же, у людей сменятся немного приоритеты. И, соответственно, количество идейных сократится, которые готовы положить себя на отбудование нашей новой будущей Беларуси. Да? Надо думать, как государство, как технократы, как управленцы, каким образом надо создать условия для тех других белорусов, которые потенциально могли бы приносить экономическую пользу и становиться человеческим капиталом, интеллектуальным ресурсом для развития этой страны. Да? Сегодня мы понимаем, что, в принципе, люди — это главный капитал Беларуси. Да? И если с этим грамотно работать, то можно чего-то хорошего добиться. А когда людей нету, да, у нас вот демографический кризис, вообще проблема становится огромной. И в экономическом смысле, и в политическом смысле. Поэтому для того, чтобы каким-то образом на политическом уровне можно было решать эту демографическую проблему, надо сегодня думать не про реформу, не знаю, какую-то несуществующую, да, не про какую-то великую будущую, не про, извините, паспорты, что опять вспоминаю. Ну, то есть нужно думать про конкретные вещи, да, что мы будем делать, как мы будем людям предлагать возвращаться домой. Думают ли они, что это дом? Как мы будем Беларусь снова делать их домом? Что для этого будет создаваться? Какие условия? Какие будут льготы? Какие будут предложения по, не знаю, развитию своего бизнеса? Какие налоги будут у этих людей? Возможно, это налоговая какая-то политика. Возможно, это новые какие-то идеи по закупке имущества, которое надо приводить в порядок, там, развитие туристического. Все-таки, если так вспомнить, до 2020 года неплохая туристическая сфера была в Беларуси, да, то есть куча замков, которые можно отстраивать, развивать, в которые с удовольствием поедут туристы, которые и так ездили, да, которые будут, собственно, вкладывать ресурсы, да, в то, чтобы им приехать, потратить деньги свои в Беларуси на то, чтобы посмотреть на все эти прекрасные природы, замки и все остальное. Поэтому куча вариантов, куда можно разворачиваться, но эти варианты надо прописать, продумать и сделать план, собственно, что мы будем предлагать белорусам экономически, потому что идейных не надо будет переубеждать. Надо будет переубеждать, почему для ваших детей в этой стране есть образование, чем оно конкурентно способно с другими. Да? Вот мы притянули, не знаю, там 100 преподавателей из зарубежных университетов, вернули, предложили им вернуться в Беларусь, они приедут. Да? Возможно, они, кстати, идейные. Вот. То есть у ваших детей есть преподаватели, есть хорошая программа образования, есть пространство для развития культуры, не знаю, на окресте, на музей, что угодно. То есть этот план должен быть каким-то более-менее осязаемым, и он должен быть готов в момент не сегодняшний, да, то есть в смысле как минимум не опубликован в сегодняшний момент, чтобы просто не злить людей. Он должен быть опубликован, когда настанет время.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Вольгі Лойка з Лесяй Руднік. Гаворка ідзе пра тое, як Беларусь можа вырашыць дэмаграфічную праблему.
Знаешь, вот меня очень, не то что разозлило, но напрягло, да, что мне там обещали какую-то компенсацию как жертве режима там в размере, по-моему, $500, да, ну спасибо, да. Мало того, что до Новой Беларуси еще дожить надо, так еще и вот, ну, в общем, в моменте это как-то звучало не очень. Но, знаешь, хорошо, что мы это обсуждаем, потому что проблема власти, то, что она живет, ну, понятно, кто во власти, какими-то совершенными иллюзиями. Вначале там этих людей нет, сейчас эти люди просятся назад, да. Ну, мы понимаем, что те, кто просится назад, назад, это единицы. Да. Большинство этих людей просто в отчаянной ситуации. Угу. Это никак не связано с тем, что они там возлюбили Лукашенко, угу, или еще что-то. У них свои узкие конкретные вопросы. И я думаю, что часть из этих людей, побывав наконец-то в Беларуси, о чем они сейчас, угу, мечтают и прямо громко об этом говорят, ну, в общем, все на этом и закончится, и они с удовольствием поедут назад, в общем-то. Угу. Да, потому что это такая эмоциональная, очень нервная, там надо с кем-то, угу, увидеться, что-то сделать. Ну, всем понятно это. Да, и поэтому важно это обсуждать.
Абсолютно. Я с тобой согласна, но я давай вот такой маленький контраргумент, просто как пример. Очень такой частный пример. Не знаю, насколько это распространено. У меня есть знакомый, который приехал, вот я живу в Швеции, приехал очень давно, лет 20 назад, успешно там развил свой бизнес, открыл там свою строительную фирму. Все прекрасно идет, стал успешным бизнесменом, да, на там уровне с другими шведскими компаниями. Но вот все время хочется домой, до 20-го года. Все время хочется, потому что где-то там что-то есть в сердечке, да. Человек, собственно, почему я за эти замки уцепилась, как пример, да, купил себе небольшой замок, в который он вложил как бы свои ресурсы для того, чтобы его реставрировать, купил до 20-го года, в 20-м, ну, как бы накрылись все возможности, но, в принципе, да, вот такие форматы, в которые он постоянно туда ездил, хотел развивать там какую-то культурную спадщину, да, для того, чтобы потом туда шведских туристов возить, и чтобы показывать, вот я отсюда, а вот тут вот очень красиво, да, и очень важная какая-то историческая ценность вообще есть в этой стране, а не только там, не знаю, чистые улицы и все эти прекрасные стереотипы. Поэтому я думаю, что если, даже если посмотреть на примеры людей, которые очень давно живут, но что-то маленькое делают, какие-то либо маленькие инвестиции, либо какие-то просто благородные маленькие дела, это уже будет очень полезно, да. Я вот еще пример вспомнила про моих прекрасных коллег Рыгора Остапеню, Павла Мацукевича, которые вот занимаются инициативой Мальдис. В принципе, похожее проявление, да, вот сейчас собирают весь скарб, всю белорусскую спадщину, чтобы ее потом, собственно, перевести в страну. И это тоже такое благое дело. И при этом я не рассчитываю. То есть мне, например, было бы как управленцке не обязательно видеть там, что Рыгор живет в Минске, да. То есть это важно было бы, наверное, для кого-то интеллектуальный там ресурс и так далее. Но в принципе, когда люди каким-то образом, чем они могут вкладываться, это уже очень хорошо. А будут новые, которые будут вдохновляться этими проектами, вдохновляться этими идеями, предлагать какие-то новые вещи. Ну, и вот на это расчет, собственно, расчет на людей, которые будут сохранять хотя бы какую-то связь и хотеть вкладываться хотя бы каким-то образом.
На самом деле, да, я от многих слышала, кто говорит, все, я уже в Беларусь не поеду совсем никогда. А я говорю, слушай, а если на две страны? И все такие, угу, да. Да, вот, слушай, mm-hmm, на две страны, да, 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 а можно будет? Ну, пожалуйста.
Абсолютно. Там есть, конечно, всякие налоговые вопросы, которые тоже нужно будет решать. Да?
Безусловно, и двойное каким-то
образом. Но да, иметь домик в деревне, которая у тебя ассоциируется с домом, очень-очень романтично. И самое главное, что это также выгодно для страны. Это классное тоже в определенном смысле. И обмен опытом, да, то есть обмен какими-то культурными штуками, которые люди приобрели, живя за границей, это, ну, самое такое косвенное, да, я уже не говорю про, опять же, экономические какие-то ресурсы, которые плывут в страну благодаря этому.
Спасибо, Леся, спасибо, наши зрители, что были с нами все эти 10 выпусков. Это была последняя, 10-я передача из серии «Беларусь-2030», совместный проект «Банка идей» и «Еврорадио». В студии были Леся Рудник и я, Ольга Лойко. Пока.
Дякую.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далей у программе «Еўразум».
Ці будзе Ватыкан змагацца за вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў?
Людзі казалі, што вельмі непрыемна назіраць за тым, як прадстаўнік Рымска-каталіцкай царквы настолькі лісліва размаўляе з дыктатарам.
Заробкі растуць, а ВУП не. Что будет далей?
Да, безусловно, тут зависит все от региона, от конкретного населенного пункта.
Сустранимся после новинок спорту.
Евразум. На Еврорадио новины спорту. Уладзіслаў Калячонак набраў свой першы выніковы бал у гэтым сезоне НХЛ. Беларускі абаронца правёў на лёдзе больш за 12 хвілін і аддаў асіст у матчы супраць Эдмантона. Яго Даллас перамог з лікам 8-3. Журналіст Мікалай Стула паведаміў пра будучыню галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболу Карласа Аласа. Па яго словах, Алас хутка вернецца ў краіну, каб абмеркаваць свой кантракт. Хоць дамова яшчэ дзейнічае, вялікага жадання працягваць працу пасля слабых вынікаў ні ў трэнера, ні ў кіраўніцтва ўжо няма. Карлас Алас узначаліў зборную ў 23-м годзе і правёў 26 матчаў: 6 перамог, 10 нічыйх і 10 паразаў. У адборы да чэмпіянату свету 26-го года Беларусь заняла 4-е месца у групе Сі, набраўшы 2 балы. У Грэцыі прайшла цырымонія запальвання агню да зімовай алімпіяды. Першым факеланосцам стаў грэцкі алімпійскі медаліст па веславанні Петрас Гайтатіс. Полымя пераадолее 2200 кіламетраў праз Грэцыю, перш чым будзе перададзена Італіі 4 снежня. Алімпійскія гульні 2026 пройдуць з 6 па 22 лютага. Арганізатары спаборніцтва Official Strongman Games пазбавілі Джэмі Букер з США тытула самай моцнай жанчыны свету. Ужо пасля турніру арганізатары высветлілі, што біялагічны пол Джэмі пры нараджэнні з'яўляецца мужчынскім. У паведамленні сказана, што арганізатары не ведалі таго факта, што Букер цяпер ідэнтыфікуе сябе як жанчына. Калі б мы былі паінфармаваны, або калі б гэты факт быў заяўлены ў любы момант да або падчас спаборніцтваў, то спартсмену не дазволілі б удзельнічаць у жаночай катэгорыі, падкрэслілі арганізатары спаборніцтва. Пасля абноўленых вынікаў пераможцам была прызнаная брытанская цяжкаатлетка Андрэя Томпсон. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На мінулым тыдні Лукашэнка вызваліў двух каталіцкіх святароў – Генрыха Калатовіча і Анджэя Юхневіча. Абодва былі асуджаныя да велізарных тэрмінаў паводле палітычных артыкулаў.
Прэс-сакратарка кіраўніка Беларусі заявіла, што святароў памілавалі па просьбе папы Льва XIV. У сваю чаргу дэмакратычныя сілы звярнулі ўвагу на дыпламатычныя намаганні Ватыкана і крокі насустрач Мінска.
Роль Ватыкана ў гэтым працэсе ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі журналістка Марыя Вайтовіч і тэалагіня Наталля Васілевіч.
Што яшчэ вядома пра гэтае вызваленне, пра сам працэс, якія перспектывы?
Ну, мы бачым, што ўжо былі заявы ў тым ліку па гэтым вызваленні з афіцыйнага боку, афіцыйнага Мінска. І указ прымаўся, да, там былі свае фармулёўкі, дзяржаўныя медыі пэўным чынам выказваліся, і прэс-сакратарка рэжыма таксама сваё слова сказала. І там заўсёды згадваецца, безумоўна, вось гэты візіт кардынал Клаўдыя Гуджэроці і агучваецца тое, што гэтыя святары былі памілаваны паводле просьбы папы рымскага Льва XIV. Мы таксама бачым і заяву канферэнцыі каталіцкіх біскупаў пра вызваленне, і там гаворка ідзе пра беларуска-амерыканскія стасункі. То бок, відавочна, што гэты працэс, ён ідзе таксама ў кантэксце прызначэння спецпасланніка па Беларусі і вось гэтага, скажам, працэса перамоваў, якія адбываецца паміж Злучанымі Штатамі Амерікі, адміністрацыяй Дональда Трампа і Александрам Лукашэнкам. Таму гэта такая шырокая тэма тут, але безумоўна візіт Клаўдыя Гуджэроці выканаў пэўную ролю. Мы ведаем таксама, што ўжо, напэўна, не першы раз вось за гэты там апошнія 2 месяцы гаворка на маім стрыме ідзе менавіта пра гэты візіт Клаўдыя Гуджэроці. Мы і перад гэтым візітам гаварылі пра тое, што магчыма, што ён прывядзе да вызвалення палітызняволеных, нейкай групы палітызняволеных. Мы пасля вызвалення, пасля візіта Клаўдыя Гуджэроці я здзіўлялася, што ну, пакуль ніякіх вызваленняў не адбылося, і ну, для мяне гэта было дзіўна, якбы не укладалася ў карцінку вось таго прагноза, які быў, і у выніку просто адкладзена трошкі ў часе адбылося вызваленне. Я думаю, што магчыма тут некалькі некалькі ёсць аспектаў, так? Адзін з аспектаў гэта мы бачым, што на фотаздымках ксяндзо Генрыха Калатовіча Анджэя Юхневіча, яны выглядаюць знясіленымі, яны выглядаюць як людзі, якія цярпелі пакуты доўгі час, і мы ведаем, што палітзняволеных рыхтуюць да вызвалення, іх там кормяць неяк, прыводзяць у нейкі такі стан, што яны не зусім жахліва выглядаюць на карцінках, і таму я думаю, што просто ішла вось такая падрыхтоўчая праца для таго, каб іх неяк прывесці, скажам, у стан больш-менш такога прыстойнага выгляду. Таму гэта адкладзена ў часе вызвалення адбылося, але тут можа быць і версія такая, што сапраўды прывязка да вось гэтага адкрыцця памежных пераходаў была ўжо как замацаваць, скажем так, як пячатку такую паставіць на тое, што гэты працэс все ж такі адбыўся і пераходы былі даблакаваныя, так, яны зноў былі адкрытыя і рух па іх пачаўся. Таму, безумоўна, кардынал Клаудіо Гуджэроці выканаў сваю ролю. Тут нельга пра гэта не згадаць, нельга на гэта не звернуць увагу. Я думаю, што многія, хто бачыў запісы відэа з візіта, чулі шмат непрыемных момантаў. Людзі казалі, што вельмі непрыемна назіраць за тым, як прадстаўнік Рымска-каталіцкай царквы настолькі лісліва, настолькі цёпла, настолькі прыязна размаўляе з дыктатарам, які пераследуе беларускі народ, які забірае касцёлы, які кідае святароў за крат. Гэта было людзям многім балюча назіраць і непрыемна назіраць. Але мы бачым, што такія крокі, яны пэўным чынам мяняюць настрой Лукашэнкі. Так? Лукашэнку становіцца прыемна, што з ім так сябе паводзіць. Ему от становіцца неяк цяплей на душы, і ён пэўным чынам рэагуе ўжо прыязна са свайго боку ў адказ на гэтую прыязнасць. Сёння кажам толькі пра вызваленне двух святароў у межах гэтага працэсу, а каталікоў яшчэ шмат засталося ў Беларусі. Чырвоны касцёл яшчэ не аддадзены, так, яшчэ шмат якія пытанні не вырашаны. Грэка-каталіцкая царква дагэтуль знаходзіцца ў вельмі непэўным стане, што з ёй будзе і ці будзе яна існаваць тут нейкім фармаце як царква, менавіта як рэлігійнае аб'яднанне з спектрам правоў, якія прадугледжаны толькі для рэлігійнага аб'яднання.
Спадарня Наталя, так, а вось хацела запытацца, наколькі шмат, наколькі нам гэта вядома, святароў так застаецца за кратамі вось сёння?
Ведаеце, гэта складанае пытанне, таму што наколькі можна меркаваць, як бы рэпрэсіі працягваюцца, так, і гэта з рэпрэсіі не заўсёды маюць публічны характар, не заўсёды маюць адкрыты характар, таму ты святары, пра якіх вядома публічна, так, от і пра якіх мы гаворым, гэта, ну, святары, ці, скажам, такія рэлігійныя дзеячы важныя, то на сённяшні дзень гэта святар Сергій Рызанович праваслаўны разам са сваёй сям'ёй, таксама манах Гжегаш Гавел, польскі грамадзянін, які яшчэ чакае свайго прысуду. Вось гэта два імені, пра якія гавораць праваабаронцы, пра якіх мы ведаем, але вельмі часта так выяўляецца, што мы папаўняем, нават у нас на хрысціянскай візе ёсць спіс палітзняволеных, і мы часта ўжо людзей, як былых палітзняволеных, туды дадаем, таму што не ведалі, што насамрэч хтосьці знаходзіцца за кратамі падчас таго, як гэтыя людзі знаходзіліся за кратамі. Таму мы ніколі не абмяжоўваем. Ну, мы ведаем, што вельмі шмат крымінальных справаў супраць святароў узбуджалася. Вось, але ну, што зараз з гэтымі справамі? Ну, цяжка казаць. Вось, таму мы кажам пра двух святароў, які, напэўна, пацверджана знаходзяцца за кратамі. Ну, адзін святар, адзін манах. Вось. Але таксама можна згадаць і Уладзіслава Беладзеда, катэхета, так, Рымска-каталіцкай царквы, які быў у працэсе, скажам так, пратэста мірнага, выяўлены як служыцель царкоўны, касцёльны служыцель. І гэта прыцягнула да яго ўвагу, і гэта прыцягнула да його ось гэты рэпрэсіўны меры. Ён таксама яшчэ знаходзіцца за кратамі. І я спадзяюся, што гэтыя вызваленні яны будуць датычыцца не толькі святароў, яны будуць датычыцца іншых актыўных вернікаў, але не толькі вернікаў. Усе пакутаюць за кратамі больш-менш у аднолькавых цяжкіх умовах знаходзяцца, так? Таму мы гаворым, кам безумоўна пра вызваленне ўсіх, і Ватыкан шмат разоў я паўтарала пра гэта, і я думаю, што это вельмі важна разумець, што вызваленне палітычных зняволеных гэта пытанне не таго, каб абараніць сваіх вось канкрэтных людзей, да, которых яны ведаюць, ці мы ведаем, гэта каб спыніліся рэпрэсіі і ўсе, хто несправядліва асуджаны, хто асуджаны па палітычных прычынах, яны атрымалі волю, яны маглі выйсці, яны маглі выбіраць, дзе ім жыць і як далей будаваць сваё жыццё, і ў перспектыве безумоўна яны атрымалі кампенсацыю за вось гэтыя незаконныя пераслед і тыя гады здароўя, якія яны страцілі у турме. Таму вельмі важна на гэта звяртаць увагу і вельмі важна памятаць пра ўсіх.
Падчас візіту ў Беларусь мы пабачылі кардынала Гуджыроці ў справе, то бок ён умее размаўляць і дамаўляцца. Ці можна спадзявацца, што кардынал будзе спрыяць вызваленню з лукашэнкаўскай турмы не толькі святароў, але і звычайных людзей?
Працягвае Наталля Васілевіч.
Безумоўна, я думаю, што цяпер вот гэты працэс неяк ён зрушыўся з нейкай кропкі, вось мы бачым раней. Я думаю, што таксама вызваленні апостальскі нунцый Антыёзіч у канцы сваёй кадэнцыі на пасадзе апостальскага нунцыя таксама дабіўся вызвалення пэўнай групы палітызняволеных. Ну, мы пра гэта можам меркаваць з нейкіх вот такіх знешніх прыкметаў, але у цэлым вось Ватыкан зараз і самім рэжымам быў прызнаны як вось суб'ект перамоваў датычна палітычных зняволеных. Адкрыта было заяўлена, што візіт Клаўдыя Гуджыроці ў Беларусь, сустрэча яго з Лукашэнкам, і вось гэтае наладжванне, так скажам, стасункаў, яно паспрыяла вызваленню вот канкрэтных двух каталіцкіх святароў. Гэта значыць, што ўжо цяпер Ватыкан ён менавіта разглядаецца як суб'ект працэсу перамоваў датычна вызвалення палітвязню. То есть это ўжо цяпер не здагадкі нейкія, да, ёсць вот канкрэтныя факты. І я думаю, што цяпер гэты працэс ён можа быць яшчэ больш інтэнсіфікаваны. Вот калі нейкі статус-кво ўжо памяняўся, да, ўжо нейкая дзірачка ўзнікла, гэта вот ведаць, як плаціна бывае, там нейкая дзірачка ўзнікла, і потым вада праз гэтую дзірачку спачатку таким невялічкім крынічкай такой б'е, да, а потым яна з усёй сілы зносіць гэтую плаціну. Таму я спадзяюся, што вось гэта першы крок, вось гэтая першая дзірачка была зробленая, і далей такі каскадны працэс пойдзе, мы хочам на яго спадзявацца. Я думаю, што Ватыкан таксама зразумеў сваю сілу у гэтым працэсе, і цяпер вот як давайце чакаць, давайце падтрымліваць гэты працэс. Мы нічога не губляем. Па вялікім рахунку, нават калі нейкія рэверансы з боку Ватыкана робяцца ў боку Лукашэнкі, ну, якбы, зато іх робім не мы. Правільна, так, можа, нам не заўсёды прыемна за гэта назіраць, але калі мы бачым вынік, от калі ацэньваць вынік і якбы шлях да гэтага выніку, то не так уж шмат давялось пацярпець кардыналу Клаўдыю Гуджыроці пад камерамі беларускіх прапагандыстаў. Калі гэта прыводзіць да вызвалення палітвязняў, ну, я думаю, што хай бы ён ужо там і пасяліўся у Лукашэнкі у рэзідэнцыі і сустракаўся з ім кожны дзень хаця б. Да? Калі гэта прыводзіць да выніку выратавання лёсаў людзей, жыццяў людзей, то калі ў нас ёсць гэты інструмент, мы можам толькі парадавацца, што ён ёсць.
тэалагіня Наталля Васілевіч была ў эфіры Еўрарадыё. Яна празважала пра магчымасць вызвалення беларускіх палітвязняў праз намаганні Ватыкана. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Заробки растут, а ВУП не. Что будет далей?
Да, безусловно, тут зависит все от региона, от конкретного населенного пункта.
Сустранимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зимбош.
Витаю, это новины шоу-бизу. Макалей Калкін распавёў, што не супраць быў бы вярнуцца да ролі Кевіна Макалістара ў сіквелі «Адзін дома». У актора ўжо ёсць ідэя, які мог бы быць працяг франшызы. Кевін альбо ўдавец, альбо разведзены. Ён выхоўвае сына, але не надае яму дастатковай увагі. І вось аднойчы дзіця настолькі крыўдзіцца на бацьку, што не пускае яго дадому і расстаўляе пасткі. Такім чынам Кевін быццам бы мяняецца ролямі з рабаўнікамі, адзначыў актёр. Калкін дадаў, што дом будзе свайго роду метафарай адносін бацькі і сына, і яго персанажу давядзецца дагрукацца да сэрца дзіцяці. «Гэта самая блізкая мне ідэя працягу», – сказаў Макалей. Раней рэжысёр фільма «Адзін дома» Крыс Каламбус заяўляў, што не хоча перазапускаць франшызу. Прэм'ера аднаго з самых чаканых серыялаў 2025 года «Вельмі дзіўныя справы» адбудзецца ўжо заўтра. Вядома, што пяты сезон, які стане фінальным, будзе выходзіць у тры этапы. Першыя 4 эпізоды «Вельмі дзіўных справ» можна будзе паглядзець 27 лістапада. Яшчэ 3 серыі выйдуць амаль праз месяц, 26 снежня. А фінальны 8 эпізод убачыць свет 1 студзеня 2026 года. Апошні сезон прыхільнікі чакалі больш за 3 гады. Падзеі гэтага сезона будуць разгортвацца восенню 1987 года. Расійскі комік Дзяніс Дорахаў даў вялікі сольны стэндап 25 лістапада ў Палацы спорту ў Мінску, перадае наша Ніва. Дорахаў з тых, хто падтрымлівае Пуціна і расійскае ўварванне ва Ўкраіну. Квіткі на канцэрт каштавалі ад 55 да 178 рублёў. Ён запосціў у TikTok вельмі дзіўны жарт пра Янку Купалу і Якуба Коласа. Дорахаў вырашыў пахваліцца сваімі здольнасцямі і заявіў, што вывучыў правільную назву краіны, у якую прыехаў. А яшчэ зразумеў розніцу паміж беларускімі класікамі. Беларусь, а не Беларусія. Я падрыхтаваўся. Янка Купала – гэта пісьменнік, а не жонка Якуба Коласа, які таксама пісьменнік. Я падрыхтаваўся. Паспрабаваў пажартаваць Дорахаў. У каментарах такі гумар таксама не зразумелі. Людзі пытаюцца, дзе тут смяяцца і цікавяцца, як увогуле за такое можна было заплаціць грошы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Перад Новым годам сярэдні заробак беларусаў ізноў пайшоў уверх, а вось валавы ўнутраны прадукт не.
Эксперты кажуць, што прагноз па гэтым паказчыку ўсё больш робіцца падобным да няздзейснай мары. Паказчык у 4,1%, які на пачатку 25 года быў вызначаны Лукашэнкам і ўрадам Тручына, ператвараецца ў гарбуз.
Пра тое, што будзе на гэтым фоне з заробкамі пасля новага года і ці чакаць беларусам чарговага крызісу, наша карэспандэнтка Марыя Вайтовіч пагутарыла з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
Наколькі крытычным можа быць увогуле гэтае запавольванне для занятасці і заробкаў? Ну, я маю на ўвазі запавольванне росту ВУП.
Ну, смотрите, то есть на самом деле вот то, что сейчас мы наблюдаем, это не только, безусловно, сказывается в промышленном секторе, имеется в виду вот этот вот сжатие, падение промышленности, да, оно, конечно, вызвано внешними факторами, но в целом активно экономика может расти, например, если есть для этого возможности и ресурсы, да, и в том числе есть человек, ресурсы, то есть как бы достаточное количество резерва, да, для привлечения новых людей, новых работников на рынок. В Беларуси как раз сейчас, даже с учетом того, что рост ВВП замедлился, все равно наблюдается дефицит рабочей силы, то есть мало, да, количество все меньше людей с каждым годом выходит на рынок труда, хотя вот в последнее время за счет там привлечения иностранцев эту ситуацию как-то стараются решить за счет привлечения тех же пенсионеров, да, которые хотят работать, вот тоже как бы стараются. Поэтому здесь, наверное, сейчас пока вот в данной ситуации речь о том, что там сложно будет именно с нахождением работы, пока не стоит, да, то есть все равно, да, ВВП замедлился, но он, во-первых, растет все равно, во-вторых, уже сформировался дефицит кадров. Я понимаю, что сейчас там могут, ну, мне возразить, что вот, например, в какой-то там местности, ну, например, сложно найти работу. То есть, да, безусловно, тут зависит все от региона, от конкретного населенного пункта. То есть в каком-то населенном пункте, если у нас есть там, не знаю, градообразующее предприятие, которое сейчас испытывает проблемы вот в связи с снижением, да, потребностей в белорусских товарах или, там, по крайней мере, их нероста на российском рынке, то для конкретного населенного пункта это может быть, да, вот каким-то вот, там, ухудшающим фактором для нахождения работы, для сохранения зарплаты там, и так далее. Но в целом пока по экономике мы, безусловно, этого не наблюдаем. Другой вопрос, что, безусловно, по сравнению уже с прошлым годом мы видим замедление роста заработных плат, ну, в реальном выражении, да, с учетом инфляции. То есть, если мы берем за период, там, январь-октябрь, то зарплаты выросли реальные, именно в реальном выражении, на 10% по отношению к предыдущему году, январь-октябрь. То есть мы целый период берем в среднем. Но если мы возьмем 1 октябрь, да, то рост зарплат уже там составил 7%. Да? В сентябре этот рост, прирост был 8,6%. О чем это говорит? О том, что все-таки прирост у нас реальных зарплат, он замедляется. Ну и замедляется в том числе, да, потому что уже не те темпы экономического роста, не те возможности у тех же компаний, да, то есть компании не могут бесконечно активно очень повышать зарплаты, при том, что надо понимать, что в Беларуси отстает производительность, рост производительности труда от роста реальной зарплаты. То есть на сегодняшний день, там, ну, там последние цифры, это по сентябрь месяц, если у нас производительность за январь-сентябрь предыдущему году выросла на 1,5%, то зарплаты выросли там где-то на 10%. Да? То есть вот, ну, вот такая разбежка, она, безусловно, тоже ограничивает компании, предприятия, организации в Беларуси для очень такого сохранения активного прироста по зарплатам. То есть нужно понимать, что, безусловно, и, скорее всего, эта тенденция продолжится в 2026 году, что зарплаты в реальном выражении, скорее всего, будут расти, но, безусловно, не теми темпами, не там не 10-12-13%, как это было там в 24-м, начале 25-го года.
Вот и, дарэчы, до этого у нас так само пришло питание, так, на кон заробку. К чему приведет многолетняя выплата заработных плат, существенно превышающих производительность? Такой рост в 2010 году закончился кризисом в 2011.
Там кризис, который был в 2011 году, ну, это там был ряд факторов, почему он произошел, да, то есть не только из-за повышения там зарплат, но там были там и внешние факторы, внешней торговли там и другие. Вот. Но, безусловно, то, что сейчас мы наблюдаем, безусловно, это нагрузка. Ну, надо понимать, то есть зарплаты у нас растут быстрее, да, чем как бы отдача, да, вот от этого роста зарплат для компаний и предприятий. Поэтому, ну, то есть, скорее всего, всего, ну, каких-то там вот именно серьезных кризисов мы вряд ли из-за этого увидим. Но, безусловно, вот как я уже говорила, в целом это будет вести к замедлению темпов роста заработных плат. Но и опять-таки это ограничители для компаний для повышения работы их эффективности. Да? То есть если мы больше... как бы отвлекаем, да, ресурсов на заработные платы, то вот в результате мы меньше можем там что-то модернизировать, какие-то вот ресурсы на технологическое какое-то изменение компании и более активный их рост отвлечь, да, или там вложиться, да, вот эти вот ресурсы. Поэтому, да, здесь вопрос еще, ну, не столько даже в кризис, будет ли кризис или нет, я не думаю, что... То есть тут, ну, мы видим, что как бы экономика реагирует, да, на этот активный рост, который был. И изначально он был за счет того, что было сжатие экономики в 2022 году, и потом это был восстановительный какой-то период, потом был, да, вот активный рост зарплат за счет того, чтобы активный рост экономики требовал вовлечения новых людей, которых не хватало, да, и из-за этого зарплаты росли. Но сейчас мы видим, что вот этот вот тенденция, они начинают как бы замедляться, да, то есть и в результате уже зарплаты не столь активно повышаются, но при этом вот этот все-таки дисбаланс между производительностью и ростом, приростом реальной заработной платы, он сохраняется, и он будет оказывать именно вот отрицательное воздействие с точки зрения возможности развития и эффективного работы, да, самих компаний в будущем.
Дякую вам великі. Мы обмерковывали самые актуальные экономичные темы с нашей гостью, экономисткой Анастасией Лузгиной. С вами была Марыся Вайтовіч. Заставайтеся на Еврорадио.
Всего доброго.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.